братья и сестры, рад вас всех видеть. Не дежурная фраза, действительно рада, но, знаете, уже давно у вас не был. И как-то и скучно без лиц. Вообще всякие контакты, братья и сестры, контакты, когда мы куда-то выезжаем, кто-то к нам приезжает, да, они всегда обогащают. Поэтому очень важно, чтобы не было каких-то таких искусственных барьеров, чтобы мы могли делиться друг с другом. И когда я говорю, что рад вас видеть, я действительно рад вас видеть. Да? Хочу передать привет от всей нашей церкви, от нашего братства. Почему я решил прочитать эту тему? И почему я считаю ее актуальным? Актуальной. Меня подвинуло на это. Недавно встреча у нас была такая с православным священником, который близко к епархиальным этим всем ваших. Олег Стеняев, его фамилия. Он приезжал туда, в Белоруссию, и встречался с некоторыми там людьми. Ну и как-то наши братья немножко засмущались, не сильно они могли отстоять какие-то свои позиции, да. И когда мы все-таки встретились с ним, я понял, на что сейчас давит православие, и они очень сильно активизировались. И как они пытаются как-то скомпрометировать евангельское учение, скомпрометировать ЕХБ особенно, но не ЕХБ, а вообще баптистское братство, да? Вот. И мне показалось, что очень важно сегодня, чтобы наши братья, сестры, особенно служители, не шашками наголо атаковали православие, а имели глубокие познания, да, и их же оружием могли отстаивать свою позицию, библейскую позицию. Мы с вами стоим в истине, это очень важно. Я помню, последняя встреча, когда была с православным священником, один наш брат вышел и сказал: «Как хорошо, что я попал к баптистам. Это же надо, вот в таком бы заблуждении был». И я думаю, очень хорошо, что Бог открыл нам истину. Да? Мы сами ее не открыли. Бог открыл. И очень важно, чтобы мы могли доносить эту истину. Почему нам важно это знать, вопросы Писания и Предания? Потому что, братья, всякое толкование Священного Писания, будем говорить, методы толкования или герменевтика, она в основном будет строиться на двух принципиальных отличиях, то есть направления в толковании, да? Либо мы признаем Писание как единственный авторитет, и на основании этого толкуем Слово Божие, либо мы еще что-то добавляем к этому. Вот недавно брат Илья Николаевич читал из послания Галатам. Что у галатов было? Какая у них была проблема, собственно говоря? Да проблема была одна. Они не против были, чтобы был Христос, не против было, чтобы был благодать, но они говорили: знаете, что этого маловато. Нужно еще туда обрезание добавить, нужно еще туда добавить еврейские обычаи и традиции, и вот тогда это уже будет полное христианство. Вот как раз против этого, увидя такую огромную опасность, и выступает апостол Павел. И выступает очень резко. Ни одно послание его не начинается так резко, как послание к Галатам. Я хочу сказать, что послание к Галатам, по сути, есть метод борьбы вот с такими со всеми основными ересями, которые сегодня есть. Да? И самое главное, что апостол Павел говорит: если вы даже мы, то есть он сам, или ангел с неба благовествовал вам иное, да будет анафема, в высшей степени, так сказать, ну, отвержение всяких преданий. Он говорит: достаточно Слова Божьего, все, не надо, к Богу мы ничего не можем добавить. Господь есть полнота. Если мы пытаемся что-то добавить к Богу, всегда будет проблема. К совершенному, если что-то добавить человеческое, будет несовершенное. И я думаю, что вы многие читаете сайт «Ереси нет», по крайней мере, читали, да? И у многих возникают вопросы, почему сейчас администратор сайта, в общем-то, мы знаем этого человека, да? Он резко ушел в православие. Для меня тоже была очень большая загадка, почему так вот человек, который очень сильно выступал против харизматического учения, в общем, достаточно здравое учение несли, и вдруг резко они, так сказать, сдались под православие, Я нахожу один только ответ. Человек, в общем-то, не находился в среде, наверное, такой хорошей, здоровой церкви. У него не было подпитки. Это первое. И второе, когда постоянно вот идет такое, сейчас очень много православных печатают материалов. Вы сегодня в интернете можете найти любые учения отцов. Все сегодня они печатают очень подробно. И очень основательно они борются сегодня за душу. Для нас важно, чтобы мы могли отстаивать свои учения. И важно, чтобы мы людям давали выбор. Речь не идет о прозелитстве. Да? Потому что если Бог не откроет, никто не откроет. Да? То есть молитва должна быть, но и должны быть наши позиции, наша твердая вера, что мы стоим в истине, что действительно Слово Божие – это есть истина. Христос есть истина, и Слово Божие есть истина. Если мы будем так стоять, будем уметь отстаивать свои позиции, мы чуть-чуть сами будем крепче, тверже в вере. И для нас не безразлично 110 миллионов православных, которая находится в России, да, и среди них есть очень много искренних людей, которые ищут Бога и которые, в общем-то, способны принять полноту истины. Для нас они тоже не безразличны. Да? Очень важно, чтобы мы открывали им истину. Если говорить о методах толкования Писания, я бы назвал 4 фундаментальных позиции, на которых необходимо стоять при изучении толкования Писания. Позиции, пока не методы толкования, а позиции. То есть какие 4 фундаментальных позиции? Вот смотрите слайд первый. Братья откроют. Первое – это непогрешимость и безошибочность Библии. Я на этом тезисе долго останавливаться не буду, потому что он очевиден. Библия, которая исходит от совершенного Бога, она никогда не ошибается, не содержит ошибок. Потому что если бы Слово Божие содержало ошибки, значит и Бог несовершенен. То есть это уже не Слово Божие. Слово Божие было вдохнуто самим Богом, является высшим и непогрешимым авторитетом. Вообще богодухновенность Писания – это очень интересная вещь сама по себе. Богодухновенность Писания, она является не менее сложным и труднодоступным для нашего понимания явлением, чем богочеловечность Иисуса Христа. Иисус Христос одновременно и Бог, и человек. Да? И вот Писание, оно одновременно и божественное, и человеческое. Почему оно божественное? Оно вдохнуто Богом, Духом Святым, но тем не менее оно вдохнуто через реальных людей, через реальных авторов, которые переводили эти истины божественные на понятный, доступный для нас язык. Мы всегда можем отличить, скажем, послание Петра от послания апостола Павла. Да? У них свой стиль, свой язык, своя речь, свои подходы. Но тем не менее, каждое слово, все, что записано в Библии, Бог, Дух Святой контролировал и давал именно божественные истины. Поэтому вот этим чудным действием любви к людям Бог дает возможность понимать Писание, исполнять его и открыть для нас свою божественную природу и свою волю. Вот эта богодухновенность является чудесным действием Бога, позволившим соединить истину великого непостижимого Бога с разумом нас, ограниченных и несовершенных людей, чтобы точно и понятно открыть нам божественную правду. И непогрешимость и безошибочность Библии – это основной фундаментальный тезис, на котором мы стоим. Сегодня появляется очень много учений, которые говорят, это не совсем это Писание. Вот мы открыли какие-то новые, дополнительные источники, мы открыли новые Евангелия там, от Фомы еще. Вообще насчитывается сегодня, братья, чтобы вы знали, сестры, более 100 апокрифических книг, подделок, более 100, не 2, не 3, не 5, более 100. Да? И эти все книги, они идут со второго века еще к нам. Само по себе, скажем, формирование канона является большим чудом, и об этом мы сегодня будем говорить. То есть сегодня, если люди будут говорить о том, что есть Писание, имеет ошибки, оно не является непогрешимым, эти люди не являются Божьими людьми. Это та позиция, на которой мы стоим. Вторая позиция, на которой мы стоим, это достаточно Библии и завершенность Божественного Откровения в ней. То есть да, люди могут сказать, да, действительно, Библия непогрешима, она безошибочна, но они полная, скажут. Есть еще дополнительное откровение, и, может быть, сегодня многие появляются пророки, которые говорят, не Бог сказал.
Говорят, новая Библия.
Мне Бог сказал. Мне Бог сказал, мне Бог открыл. Или Уайт что-то открыл, что-то харизматом открывает, да, что они ездят и все озера освещают, и все города, и так далее. Они думают, что это божественное откровение. Библия говорит, все. Бог дал раз и навсегда, однажды преднесет им веру, она закончена, она завершенное откровение, больше ничего не требуется. На этом тезисе я сегодня особенно буду подробно останавливаться. Третий момент. Библия не содержит противоречий. Знаете, братья, противоречия могут быть в наших умах. Противоречия могут быть в наших толкованиях, в наших подходах, но не в Библии. Самые великие служители всегда говорили, если я что-то не понимаю в Писании, значит, я ищу проблему в себе, а не в Писании. Это правильный подход. Библия не содержит противоречий. Поэтому, если толкование одно противоречит толкованию, явно противоречит Слову Божьему другому, значит, толкование неверно. И четвертая позиция. Библия сама содержит законы своего толкования. То есть нам не нужны какие-то особые законы. Мы имеем в Писании очень много моментов, где дается слово, и оно же объясняется. Притчи объясняются. Из этих мы можем моментов вывести принципы. Принципы, как толкуется Писание. Если Писание надлежащим образом будет понято и принято, мы обеспечим правильное понимание смысла данного текста. И мы знаем, что Библия, которая дана Духом Святым, Богом дана, она гармонична, она не может противоречить сама себе. Поэтому, если мы сопоставим как мозаику все тексты Писания, да, мы тогда получим полную картину. И Библия, менее ясные, скажем, тексты будут толковаться более ясными и так далее. Много принципов герменевтики. Это отдельный предмет, может быть, у нас будет время когда-нибудь, мы его еще специально рассмотрим. Значит, просто сейчас пройду быстро, да? И мне бы сегодня хотелось остановиться именно вот на достаточность Библии, зарешенность божественного откровения в ней. То есть второй принцип. Этот принцип является очень важным, потому что натекают разные ереси и ложные направления, которые заявляют, что они имеют какие-то дополнительно найденные Евангелия. Сегодня очень модным является Евангелие от Иуды, Евангелие от Фомы, есть Откровение Петра. В общем, я говорил, более 100 апокрифических книг. Люди говорят, что они имеют новое откровение от Бога, или они имеют указание от Бога, что они являются апостолами в наше время и так далее. Я думаю, что вы встречались с такими людьми, по крайней мере, с учениями. И вот значимость этого принципа объясняется также тем, что он отвечает на вопрос, достаточно ли Писание для жизни Церкви, для спасения верующих, или же необходимы еще дополнительные источники откровений. Вопрос фундаментальной важности. Это еще и важно для нас тем, что основополагающим принципом православной герменевтики, а мы с вами живем в православной стране, мы живем с вами в православном окружении. В основном нам не приходится сталкиваться, ну, вам, может быть, нам еще приходится с католиками сталкиваться. В Западной Беларуси подавляющее большинство католиков, да? А в России здесь подавляющее большинство православных, с которым нам приходится встречаться. Вот. И основополагающим принципом православной герменевтики является толкование Священного Писания в свете Священного Предания, записано во всех их документах. Православные считают, что вынесенная из церкви Библия превращается просто в сборник книг. Был такой 5-6 Трульский собор, и в правило 19 их постановляет, что исследует Писание должно не иначе, как, цитирую, «изложили светила и учителя церкви в своих писаниях». То есть то, что изложили в 3-м, 2-м, 3-м, 4-м веке, вот так вот и надо толковать. Если чуть-чуть в сторону, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Это принципиально важное отличие православной герменевтики от нашей герменевтики евангельских церквей. И православная церковь таким образом отдает вопросы толкования, я бы сказал, и спасения в руки церкви. А евангельские церкви отдают эти вопросы Богу. Я хочу, чтобы вы здесь очень внимательными были. Вот в чем заслуга реформаторов была? В чем заслуга реформаторов была, несмотря на все их ошибки? Да, мы можем много говорить об их ошибках, я тоже писал в книге много о кальвинизме, но все-таки их заслуга была велика. В чем она? Они вернули христианство к первоисточнику, к Слову Божьему. Лютер, Кальвин, Цвингли, Ян Гус надо, может быть, поставить его даже впереди, как правильно брат Вениамин сегодня сказал. Эти люди сделали очень много. Знаете, вот мы можем говорить об их ошибках. Действительно было много ошибок. И даже войны были, понимаете, из-за этого. Целые христианские войны. Это уже Цвингли погиб в войне, когда проходили эти войны. Правильно это было? Нет, чтобы христиане воинами. Да нет, конечно. Но в чем заслуга их? Они сумели вот в этой вот, во всей вот этой вакханалии, понимаете, когда полностью было отдано все человеку под видом то, что церковь единственная владеет истиной, да, и как церковь решит, так и будет, они вырвали вот эту вещь, они вырвали истину и сказали, нет, истина у Бога, истина в Священном Писании. И в этом, собственно говоря, вся суть была. И сегодня вся суть именно сводится к этому. Я когда спрашиваю у студентов, говорю, в чем отличие евангельских христиан, баптистов и православия? Они начинают говорить, кто-то говорит, они крестят детей, мы не крестим, они там это, другие это. У нас только одно отличие, оно фундаментальное. Мы признаем только Писание, они говорят, Писание плюс предание. А на самом деле предание плюс чуть-чуть добавок Писания. В этом отличие. И в связи с этой, с особой важностью вот этого принципа достаточно Писания, я хотел бы рассмотреть особенно тщательно его по трем причинам. Во-первых, мы сами должны утвердить себя в истинах евангельского учения. Это важно для нашего утверждения. Когда мы сами уверены, тогда и наша жизнь более уверенная, и наши свидетельства более уверенные. Потом мы живем в стране, где большинство людей заявляют о принадлежности к православной вере. И нам важно знать подходы к толкованию Писания и учения православия не с точки зрения популярного православного богословия. Такого, знаете, популярное богословие православное, или, как бы я бы сказал, православие для домохозяек, да, а с точки зрения глубокого православия, да, реально глубокого православия, и чтобы мы могли отстаивать свои позиции и сами утверждаться. Сразу хочу отметить, что рассматривая критические труды евангельских христиан-баптистов, когда они критикуют нас, православные берут далеко не самые лучшие образцы богословия. Они останавливаются на нашем популярном богословии и часто односторонне рассматривают наше учение как примитивное. Если вы почитаете их какие-то труды, вам не обязательно это делать, но просто поверьте на слово, мне пришлось много чего читать, чтобы подготовить вот этот материал. Они рассматривают нас как сектантов, как примитивных, как... Они очень редко берут и цитируют труды каких-то серьезных, скажем, евангельских богословов. То же самое можно сказать о трудах евангельских христиан, которых часто критикуется поверхностное православие, то есть популярное православие, а также критикуется не само богословие, а образ жизни. А образ жизни многих людей, которые называются православными, может быть, таковыми не являются. Для того, чтобы мы могли хоть как-то понимать друг друга, разговаривать на одном языке, находить точки соприкосновения и там, где они есть, и находиться в одной системе координат, нам очень важно быть максимально объективными. Вот есть такая русская пословица. Я ему про Фому, он мне про Ерему, да? Вот когда мы совершенно на разных языках разговариваем, очень сложно найти точки соприкосновения. Я сейчас вам приведу основных 7 отличий, когда у нас, какие у нас разные подходы, мы будем говорить, восточного православия или русской православной церкви, ионских христиан-баптистов. Слайд 2 смотрим. Первое отличие. Мы, ионские христиане-баптисты, так же, как и западное богословие, в чем-то, и католическое богословие, рассматривает Священное Писание с юридической стороны. То есть для нас Священное Писание, Слово Божие является единственным авторитетом, и всю свою жизнь мы пытаемся строить на Библии, как на единственном божественном талоне. Есть закон, Слово Божие закон, да? И это называется юридический подход. Православные совсем по-другому подходят. Православные, основной закон духовной жизни видит в церкви, в ее жизни, в действии Духа Святого Церкви, в живом опыте церкви, как основном источнике богословия, называют это преданием. То есть предание для них – это все то, что начиная с дня Пятидесятницы, а некоторые еще дальше идут от Адама и Евы, и до сегодняшнего дня, и сегодня. Да? Вот это живой опыт церкви, они говорят, это предание, и оно включает Писание. При этом под преданием современная Восточная Православная Церковь разумеет не только труды отцов церкви и другие документы и каноны, но всю жизнь церкви как путь единения с Богом. Предание православных обозначает все те элементы их веры, которые не следуют из Писания. Очень легко обосновать всякие отклонения от Писания преданием, ну, скажем, где-то крещение, поклонение святым, поклонение мощам, использование икон, сложная церковная иерархия, молитвы к святым, молитвы к Деве Марии, там, мироточащие иконы, что в последнее время очень стало модным и так далее. Это все можно обосновать преданием. Итак, у нас юридический подход, то есть мы смотрим, у нас есть эталон, у нас есть закон, священное писание, отклонение от закона – это преступление перед Богом. Да? Православные так не считают. Для них это процесс целый. Они говорят, у нас есть предание, есть церковь, которая постоянно накапливала опыт, и вот этот опыт, который накапливается в течение 2000 лет, это и есть то, во что мы верим, и это они называют преданием. Да? Это первое отличие. Второе. Мы считаем основной своей задачей донесение вести о Христе и о спасении через истинное Слово Божие, через Писание. А православные, они свидетельствуют о жизни и опыте церкви как обладательницы истины, ее верной истолковательницы. То есть они больше говорят о церкви, чем о Христе. Они больше говорят о церкви как опыте, чем о спасении. И в этом плане, скажем, миссионерство православия, оно фактически очень затухающее, ее почти нет. Да? Если кто-то из иванских христиан сказал, по-моему, не помню сейчас кто, он сказал, каждый христианин – миссионер. Да? Так должно быть. Православие не может говорить про этот принцип, у них важна церковь. Они не идут к людям, они ждут, пока люди придут к ним. Они не работают с массами, они работают с правительством. Для них важно, чтобы было хорошее отношение с правительством. Третий момент. Иванские христиане больший аспект делают на личную ответственность перед Богом. Личная ответственность перед Богом каждого верующего. Конечно, мы не умаляем общинной жизни, а православное богословие ориентировано на коллективный разум. То есть церковь, есть христианское сообщество в целом. Почему, например, они считают, что все соборы принимают окончательное решение, истолковывают Писание и определяют учение в церкви, принимают или отвергают эти решения вот, на соборах, и это является истинной последней инстанцией. То есть коллективный разум и личная ответственность – это большая разница. Следующий момент. У нас есть единственный непогрешимый источник истины – а в современных православиях Библия, мы не можем сказать, что она отвергается. Если мы почитаем их все труды, они говорят, да нет, Библия у нас, говорит, это основа, основной элемент предания, но это одна из форм выражения предания. Она для них не является источником богословия. Для нас это может быть, для иванских христиан, это кощунственно так слышать, правильно? А для них это один из источников только богословия. Это не означает, что она становится незначимой. Но это значит, что основной акцент делается не на авторитете Библии и даже не на учении отцов, а на сокровенной жизни Церкви в Святом Духе. Православие рассматривает Церковь как мистическое бытие, заключающее в себе Божью непосредственную деятельность. При этом мистицизм понимается как поиск Бога, и не Библия сверяет жизнь Церкви, а понимание церковью Библии и всего опыта христианской жизни направляет дальнейшую жизнь церкви. Понимаете разницу? Они говорят, мы церковь не по Библии строим, наоборот, церковь правильно истолковывает Библию. Большая разница, огромная разница. Следующий момент, пятый. мы делаем основной момент, основной акцент на рождении свыше. Это наша самая сильная позиция. Всегда стойте на этом, братья. Мы делаем основной акцент на рождении свыше, на обладании Духом Святым каждого истинного верующего христианина. Мы считаем, что Бог принимает человека и усыновляет его, смотрит на него, как свое чадо, в момент рождения свыше и получения Духа Святого. Вся последующая жизнь есть жизнь освящения, приближения к Богу, преображения в образ Христа. Евангельское это учение рождения свыше, оно чрезвычайно важно. То есть, на чем мы стоим? Мы стоим, что сначала Бог рождает человека, а потом его формирует и готовит к Царству Божьему. Да? Православие совсем на другом стоит. Они говорят, вот идет процесс обожения, в какой-то момент, прикладывая усилия, имея вот это воздействие благодатное в церкви, человек может получить это обожение и стать Детем Божьим. То есть когда-то. У них все в будущем. Притом это будущее весьма такое туманное, да? Почему для нас важен вот этот момент? Обратите внимание, вы нигде в трудах православных современных богословов не найдете акцента на рождение свыше. Если к ним приходит кто-нибудь и спрашивает о рождении свыше, они сразу говорят, вы, наверное, у баптистов побывали. Сразу. Идет атака. Почему важен этот момент? Первое. Сам Господь выдвигает это условие как важнейшее для достижения Царствия Божьего. Помните, в беседе с Никодимом, Евангелие от Иоанна 3 глава, Иисус говорит, «Истинно, истинно говорю тебе, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». То есть это фундаментальное требование Христа о том, что люди будут иметь вечность. И если нет рождения свыше, люди не могут достичь вечности. Так сказал Христос, как говорит Библия, так говорят апостолы. Писание говорит о рождении свыше и обладании Духом Святым как важнейшем условии принадлежности к Церкви Божией, как телу Христову. То есть, хорошо, вы говорите, что Церковь решает, но кто принадлежит к Церкви? Если не рожден свыше, мы считаем, что он не принадлежит к Церкви. Почему мы так считаем? Да Слово Божие так говорит. Послание Иоанна, 1 глава, то есть не послание Евангелия от Иоанна, 1 глава, 12-13 стих. «А тем, которые приняли его, верующим его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, но от не от хотения мужа, но от Бога родились». Да? Вот, или 1 Петра, 1 глава, 3-5 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великому своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, наследству нетленному, чистому, неувядающему, хранящему на небесах для вас, силу Божию через веру, соблюдаемых ко спасению». Или послание к Римлянам, 8 глава. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Однозначно Слово Божие нам говорит об этом. И дальше условия воскресения. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». И дальше идет очень важный текст. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Необходимое условие воскресения будущего. 1 Коринфянам 12 глава, с 12 по 14 стихи сказано именно о принадлежности к телу Христову, чтобы мы имели дар Духа Святого. Или крещены Духом Святым. Не так, как понимают это пятидесятники и харизматы, а именно крещение Духом Святым есть именно то, что Дух Святой, который получили верующие люди, которые получили по вере, этот Дух Святой помещает верующих в тело Христово. Он соединяет их со Христом. Это и есть крещение Духом Святым. Это не есть какое-то особое переживание, какой-то особый огонь, какие-то искры. И в 1 Коринфянам 12 главе сказано, что «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или Елены, рабы или рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из научения, но из многих». Послание к Титу, 3 главе, апостол Павел пишет: «О Господе, который спас нас по своей милости баню возрождения и обновления Святым Духом, которым излил на нас обильно через Иисуса Христа Спаситель наш, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследником вечной жизни. Можно еще много текстов приводить. Этих текстов достаточно, чтобы мы понимали, без рождения свыше не можем увидеть Царствие Божие. Как считает православие? И здесь у нас фундаментальное различие. Православное богословие считает, что спасение – это путь. Путь от земного мира к небесам. И они делают основное ударение на этом пути. Католики тоже. Но православие особо на этом делают ударение. Православие заостряет внимание на спасении, как на призвании, на путь восхождения к новому состоянию человека. И вот это путь восхождения к новому состоянию человека они называют обожение. Во всей их литературе этот термин очень часто встречается. Этот путь стал возможным, как они считают, благодаря тому, что Господь Иисус Христос, будучи Богом, принял и человеческую природу, и тем самым снова после грехопадения представил человеку возможность совершать его первоначальное призвание – соединение с Богом. Они не так считают грехопадение, как мы. Они считают, что при грехопадении основная проблема состояла не в том, что Адам и Ева ослушались Бога. Не в этом. Они считают дело в том, что они не захотели быть с Богом, то есть они не искали Бога. И при этом они считают, что это был настолько кардинальный разрыв с Богом, такая пропасть. Многие из них даже считают, что они находятся на позиции такого полупелагианства, то есть спасение наполовину делами. Да? И они не считают, что человек полностью лишил себя божественной природы. Почему? Потому что православие делает различие между образом и подобием. Когда мы читаем по образу и подобию своему, да, то, используя другие тексты Писания, зная, скажем, еврейскую поэзию, где часто повторяется, да, для усиления какой-то мысли, образ и подобие для нас – это одно и то же. Да? Они делают очень большую разницу. И вот они считают, что спасение – это путь. Путь, на который возвращается человечество, когда они потеряли вот это желание общаться с Богом, от земного мира к небесам. Современное зрелое богословие рассматривает грехопадение как потерю человеком способности иметь отношение с Богом, а искупление – как вторжение самого Бога Сына во владение дьявола в царство смерти, чтобы одержать над ним победу, положить конец его власти – над человеком и через боговоплощение устранить разрушение божественных и человеческих природ и открыть путь к вот этому обожению. Нужно сказать, что основные доктрины современного православного богословия выработались где-то к середине 20-х годов. Раньше не было так. И в основном их выработали зарубежные православные профессора, такие как Лоски и многие другие, но Лоскова они очень сильно почитают. Это представители Парижской богословской школы, там очень много было этих представителей. В свое время, во время революции, они уехали из страны и там организовали целую школу, Парижскую школу. Там было очень много толковых людей. Вот. Но вот Лоскова они очень сильно почитают, поскольку он первым обосновал как бы вот этот путь. Да? Обожение или стяжание божественного подобия, они считают, что он включает три этапа. Это стяжание присущих Богу качеств, как любовь, справедливость, милость, сострадание. Второе – это приобщение человека к Божьему бессмертию и разделение с ним вечности. И третье – это радость, особая радость, которую они получают вот мистических переживаний. Два стиха для них очень важны, на которых они строят вот эту доктрину. Псалом 81:6. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Вы помните этот стих? И особенно 2 Петра 1:4. «И сказано, которыми дарованы вам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». То есть спасение у нас как? Человек обратился к Богу, получил дар Духа Святого, рожден свыше. Правильно? И мы смотрим на наше спасение, оглядываясь на Голгофу. Да? Мы смотрим как бы вот на крест Голгофа, на Голгофу, на то, что было там совершено, что Сын Божий умер, а они смотрят вперед, там еще где-то. Православные чаят спасения. Любого православного, которого спросите, ты спасен? Он скажет, нет, я не знаю. Только в вечности. Только в вечности. Нет уверенности в спасении. Это путь, который должен был совершить, как они считают, Адам и Ева после сотворения, которое они считают, что Адам и Ева не находились в общении с Богом в раю. В том общении, как мы считаем, что они в совершенном общении с Богом. Они так, ну почему? Ну вот так. Такая у них доктрина. И вот, когда Сын Божий Иисус Христос пришел, Он восстановил это общение. И теперь вот этот путь полного восстановления, единения с Богом, этот путь они называют обожанием. По словам Шмемана, тоже православный богослов, первородный грех заключался не в том, что человек ослушался Бога, а в том, что он перестал жаждать Бога, перестал видеть свою жизнь как таинство общения с Богом. Вот как они считают. То есть, смотрите, мы бросаем взгляд назад на Голгофу, где было совершено спасение, а христианскую жизнь рассматриваем как благодатный отклик на то, что уже Бог совершил для уверующих. Он родил свыше нас, усыновил, принял их на основании праведности Христа. А теперь возрожденные люди проходят освящение под водительством Духа Святого, приближаясь к Богу и преображаясь в образ Христа до самой встречи с Ним. Так мы считаем. Я надеюсь, вы так считаете. Угу. А православные верующие бросают взгляд в будущее. Они чают, желают, жаждут, ожидают общения с Богом. Для православных христианская жизнь является путем к ключевому их пониманию, как я уже говорил, обожанию, когда они еще не уверены в спасении, но находятся на пути спасения. У евангельских христиан коренное изменение происходит в начале пути, когда они принимают дар Духа Святого. И это действительно так и есть. И через это мы имеем божественную природу. Мы имеем природу божественную. И мы, по сути, находимся на более высоком этапе, чем Адам и Ева в общении с Богом, когда мы получили божественную природу. Да? Вот. И при этом человек становится соработником Бога, от него требуется быть послушным Богу, возрастать в святости, отвергать свое «я», взять свой крест, следовать за Господом, постоянно проявлять верность Господу, которая сохраняется и совершенствуется в делах любви и милосердия. Это наша доктрина. В чем опасность православной доктрины? Мы считаем, что Бог, Сын, присоединил к себе человеческую природу не для того, чтобы вновь представить возможность человеку совершить свое призвание, но чтобы сделать для человека то, чего он не смог бы совершить сам. Православный взгляд на спасение, как путь от земного мира к небесному, не способен в достаточной мере выделить библейское учение о том, что Бог принимает человека и усыновляет его как чадо. Не после определенного периода освящения, не после определенных заслуг, а момент рождения свыше по милости, по благодати. Это очень фундаментальный момент. Если мы будем учить людей, вы вот давайте, живите святое, делайте дела любви, милосердия и так далее, это все хорошо. Но и люди, которые очень добры в глазах других людей, если они не будут иметь рождения свыше, если они не поверят, если не обратятся, они точно так же вместе со всеми грешниками пойдут в ад. И в этом очень важное наше отличие. И так как православные недооценивают полномочий именно тех, которые имеют или силы рождения свыше, и чего-то ожидая, что это совершится в будущем, это может совершиться, может не совершиться. Может быть, может не быть. А человек может быть уверен в том, что он стоит на правильном пути. Вот это является большой опасностью. Поэтому, скажем, в дискуссиях с православными очень большое внимание нужно уделять на рождение свыше и на основании Писания доказывать, что единственный путь в Царство Божие лежит через веру, личную веру Иисуса Христа и рождение свыше. Если этого нет, то люди не спасены. Какие бы термины они ни принимали, там обожение, необожение, еще что-то, милосердие и так далее. Шестой момент. У ирландских христиан жизнь рожденных свыше людей протекает под водительством Духа Святого, который они получили во время рождения свыше. Это не зависит от условия и места принятия Христа верой. Кто-то принимает это в тюрьме за веру, кто-то принимает это в хороших условиях, кто-то принимает в церкви, кто-то не в церкви, но рождение свыше, оно не зависит от места, не зависит от каких-то условий, да? Дух дышит где хочет. У православных же совсем другое. Местом, где осуществляется обожение, является церковь. И они очень большое значение уделяют таинствам церкви и человеческим усилиям в сотрудничестве с Божьим действием. То есть вот а Дух Святой как бы сообщает вот эту благодать в церкви и осуществляет обожение. То есть вот, а как оно осуществляется, если мы спросим? Они скажут, а вот через таинство. А вы сектанты вообще, поскольку вы не участвуете в таинствах, то вы не спасены. Это их позиция, да? Такая наступательная позиция. Вот. При совершении таинства, причем у них основное таинство – это причастие, покаяние и крещение. Особенно большое значение уделяют причастию. Притом, я знаю, не знаю, знаете вы или нет, для православных причастие – это реально они едят тело Христово и реально пьют кровь Христову. Это очень существенный момент для них. Как пишет диакон профессор Кураев, говорит, мы буквально пожираем тело Христа. То есть это не просто, скажем, такое действие таинства, за которым стоит реальная духовная действительность. Они считают, что именно вот это, что они питаются телом Христа, реальным телом Христа и кровью Христа. И это дает им силу, и это вводит их в Царствие Божие. Понимаете разницу? Седьмой момент. Ирландские христиане имеют непосредственное обращение к Богу в молитве. Считая единственным посредником между Богом и человеком, Бога человека Иисуса Христа. Ну, Христос сам сказал, есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Или апостол Павел, послание к Тимофею, во второй главе, специально подчеркивает, да, что един посредник между Богом и человеком – человек Иисус Христос. Да? Именно подчеркивает это, что принявший человеческую природу, он единственный и может быть посредником, потому что другого посредника нет. Надо, чтобы была и божественная природа, и человеческая природа, да? Если что-то, кто-то не имеет этого, мы не может человек с Богом контактировать, мы не можем увидеть Бога и остаться в живых. А у православных очень много обращений таких, которых они считают через посредников, через святых, через заступников и так далее. И они считают, что предание выражается не только текстом, но и визуальным способом, почитают иконы, как подтверждение того, что Бог Сын был истинно и зримо человеком. Только в IX веке была очень большая борьба, я немножко остановлюсь потом, только в IX веке иконоборчество победило, то есть иконы, сторонники икон, почитание икон победили, и до сих пор празднуется праздник православия. А на последнем, на 7-м Вселенском соборе они приняли эту доктрину. Очень долго велась такая борьба, да? Если вы поговорите со зрелым православием, скажете, вы поклоняетесь иконам, они скажут, мы не поклоняемся иконам. Вы неправильно делаете. Они как скажут, поскольку Иисус Христос был явлен видимым образом, то Ветхий Завет и Новый Завет, они по-разному относятся к поклонению. Раньше Бога никто не видел, поэтому не могли писать его иконы и так далее. А сейчас, поскольку Иисус Христос явился, значит, его и люди видели, да, они могли его писать. Это во-первых. Во-вторых, они говорят, и сами иконы обладают вот этим действием благодатным и способствуют вот этому обожению. Да? Более того, на последнем соборе всех иконоборцев предали анафеме. То есть все, кто боролся против икон, их предали анафеме. Они друг друга там предавали анафеме долгое время, несколько столетий. Немножко потом я, когда буду говорить о противоречиях предания, на этом остановлюсь. Итак, вот эти 7 отличий. А что касается, скажем, Девы Марии, то они вообще православные обращаются к молитве к Деве Марии особым образом, потому что они считают Деву Марию единственной, которая достигла полного обожания. Вот она полностью достигла, и поэтому к ней можно обращаться, она как бы на втором месте после Христа. Они считают ее достигшей конечной цели и считают, что она уже телесно воскрешена и является главной заступницей всех людей на пути их соединения с Богом. Ну а молитвы к святым, поскольку они ближе к Богу, то они могут ходатайствовать. Вот такое у них понимание. Вот смотрите, вот эти... Да. Да, это правда. Непорочное зачатие Девы Марии – это доктрина католической церкви. Православные так не считают, но они считают, что Мария все-таки восхищена уже в теле, и ей нужно молиться как заступнице. Это один из моментов, которые, кроме Филиопа, там, кто посылает Духа Святого, это два... А? Нет, нет. Православие не признают. Они считают в этом плане, они считают, что католики еретики. Так вот, эти вот семь моментов, которые я назвал, вы знаете, если мы не будем знать этого отличия, да, нам очень сложно вести диалог с любым православным человеком. Очень сложно. Потому что мы будем про Фому, они нам проерем. Понимаете? Ну, совсем разные подходы. Вот физики бы сказали так, мы в разных системах координат находимся, понимаете, мы не понимаем друг друга. Это очень важно, когда мы будем вести какие-то беседы, отставить свои позиции, знать их позицию, да? И я хотел бы сейчас особенно подробно остановиться на соотношении между Писанием и преданием, как подтверждение принципа достаточной Библии. И вот этот принцип, он является центром противоречия при толковании Писания нами, и православной католической церкви. Этот вопрос о соотношении является важнейшим, потому что он определяет формирование доктрин по всем направлениям христианской жизни и определяет подход к толкованию всего Писания. Поэтому мы более подробно именно остановимся на соотношении Писания и предания. Итак, взгляд на достаточность Писания для определения истины и жизни христианской церкви отличает толкователей евангельских церквей от толкователей католической и православной церкви. Последние считают, что священное предание, учение отцов церкви, накопленный духовный опыт должны применяться наравне с Библией, а сейчас уже считают Библию как часть, как одна из форм предания. Библию сегодня уже, начиная со середины 20 века, потом я покажу, как, скажем, эволюционировало понятие предания, да, как православные себя защищали, как они эволюционировали в этом понимании, чтобы как-то защитить все свои, так сказать, библейские отступления, но начиная со середины 20 века, они считают Библию как часть предания, только как часть, как одну из форм. Католики считают официально, они считают, что нужно и Писание, и предание, то есть они ставят их наравне. Но теоретически в их учебниках, в их во всех доктринах так сказано. Этот принцип называется теория двух источников. То есть в их во всех катехизисах, во всех их доктринах записано, что Писание и предание, да, два равных источника. Да? Это принцип теории двух источников, который был разработан на Тридентском соборе в 1546 году, когда был собор против реформации, контрреформации был, да? Католики принимали меры, чтобы остановить вот это евангельское движение, остановить то, что Лютер начал, что Цвингли начал и так далее. Вот. Значит, католики реально так считают. Но на самом деле они, может быть, в чем-то даже пошли дальше православных. Вот. Наш принцип, принцип евангельский, реформаторский принцип, это принцип только Писания, Sola Scriptura. Когда реформаторы выдвинули лозунги «только Писание, только веры, только Христом, только благодатью», да, они были понятны для многих людей, да? Так вот, это «только Писание» является очень важным принципом. И этот принцип «только Писание», он говорит о достаточности одного Писания для построения всей жизни Церкви, для определения истины. католики как бы на словах говорят о двух источниках, но на самом деле очень далеко ушли от Писания, хотя бы в том, что провозгласили принцип непогрешимости, безошибочности Папы. В католицизме на практике роль предания очень высока. Но это связано с жесткой централизацией католической церкви. Вообще папская безошибочность была официально определена на Первом Ватиканском соборе 1870 года. Католики, в их традиции, это 20-й Вселенский собор, да? И она была подтверждена недавно на Втором Ватиканском соборе в 1962-1965 году. Там очень подробно было записано, в чем этот принцип непогрешимости. Абсолютно антибиблейский принцип. Да? Вот этот принцип непогрешимости Папы, они говорят, что он не означает личную непогрешимость. Да. Возможно, что он как человек может совершать какие-то ошибки, даже иметь грехи. Но вот что они говорят. Они говорят о том, что когда Папа официально выступает как представитель церкви, все, что связано с вопросом нравственности жизни церкви, он безошибочен. Он не может ошибаться. То есть, если Папа скажет, например, что вот сегодня для католиков нужно вот так, 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 если даже это будет противоречить Евангелию, да, это будет принято. То есть абсолютно антибиблейский принцип. И смотрите, я вам сейчас дословно прочитаю, что он гласит. Что он гласит, вот этот принцип. Цитирую из их источников. Папа Римский, когда он говорит из кафедры, то есть когда, исполняя свои обязанности учителя и пастыря всех христиан, определяет в силу своей верховной апостольской власти, что некое учение по вопросам веры и нравственности, то есть суть веры и нравственности, это самое основное, да? Веры и нравственности должно быть принято церковью, пользуется с божественной помощью, обещанному в лице блаженного Петра, той безошибочностью, который божественный искупитель благоволил наделить свою церковь, когда она определяет учение по вопросам веры и нравственности. Следовательно, дальше пишут они, эти определения Папы Римского не приложены сами по себе не из-за согласия церкви. То есть они сами по себе, что он принял, они являются непреложны, они являются безошибочны. Таким образом, когда Папа определяет учение церкви, касающееся веры и нравственности, провозглашая ее официально как глава церкви, он обладает безошибочностью и огражден, как они считают, даром Духа Святого, от возможности заблуждаться. Католики считают, что церковь наделена харизмой безошибочности, и эту безошибочность особым образом наделен особым образом видимый предстоятель церкви Папа Римский. Об этом и гласит 25-я статья Конституции Второго Ватиканского собора. Lumen Gentium, так она называется. В силу своей должности этой безошибочностью обладает римский папа, глава коллегии епископов, когда он как верховный пастырь и учитель всех верных Христу, утверждающий вере братьев своих, окончательным образом провозглашает какое-либо учение о вере и нравах. Поэтому его определение по праву называется не приложенным сами по себе, а не по согласию церкви, ибо вносятся они при содействии Духа Святого. Красиво так все, знаете, обуставлено, что вроде бы придраться, да, но церковь, да, церковь Вадима Духа Святым, Вадим, а Дух Святой может ошибаться, не может, а глава церкви, он же тоже Вадим Духом Святым, вот вам безошибочность, папа. У православных осталось сделать один шаг, они тоже считают безошибочность церкви. Сделать один шаг, и они будут так же, как католики. Итак, сейчас уже мне подсказывают, что нужно перерыв делать. Католики официально, хотя реально очень далеки от истин Писания, придерживаются теории двух источников, считая, что священное Писание и священное предание – это два самостоятельных, богодухновенных и авторитетных способа распространения Божественного Откровения. То есть это так называемая латинская схема. Православная церковь считает, что священное предание, будучи древнее и объемнее священного писания, содержит всю полноту божественного откровения, поэтому писание представляет собой лишь часть предания или одну из его форм выражения. Да? А мы считаем, что Священное Писание, будучи богодухновенным, по своей природе содержит все необходимое для развлечения истины, также для веры и благочестия, является единственным эталоном истинности веры. Еще перед перерывом я зачитаю вам одну цитату, которая будет иллюстрировать то, что я вам говорил. Современные православные богословы, они придают преданию настолько важное значение, что иногда, даже не надо оставить его выше Писания, и считают, как я уже сказал, Писание лишь одной из форм предания. Вот есть такой митрополит Иларион Алфеев, очень такая православная звезда на небосклоне, которая сейчас всюду, так сказать, мелькает. Вот, 66-го года рождения. Вот он помощник вашего главного митрополита. Вот. Кирилла. Помощник Кирилла. Да? Вот. Что он пишет? Послушайте. Вот. Он написал такую работу православия, большую работу в нескольких томах. И там есть такая глава вероучения, источники православного вероучения, он там так пишет. Если предание понимать в смысле совокупности устных и письменных источников, то как оно относится с Писанием? Является ли Писание чем-то внешним по отношению к преданию, или оно представляет собой составную часть предания? Существует словесное выражение предания, будь то в письменном или устном виде, но существует также та духовная реальность, которая не поддается словесному выражению и которая хранится в молчаливом опыте Церкви, передаваемом из поколения в поколение. Эта реальность есть не что иное, как богопознание, богообщение и боговидение, которым были присущи Адаму до изгнания из рая, библейским праотцам Аврааму, Исааку и Иакову, боговидцу Моисею и пророкам, а затем и очевидцам и служителям Слова Божьего, апостолам и последователям Христа. Единство и непрерывность этого опыта, хранимого в Церкви вплоть до настоящего времени, составляет суть церковного предания. Приобщение к этому опыту доступно только тем, кто находится внутри предания, то есть внутри Церкви. Человек, находящийся вне Церкви, даже если бы он изучал все источники христианского вручения, не услышит молчания Иисуса, потому что за внешней оболочкой предания не сможет видеть ее внутреннюю сердцевину. По Церкви мы в данном случае понимаем не только христианскую Церковь, но и Церковь Ветхозаветную. Это тоже доктрина православных. Они считают, что Церковь существует со времен Адама, вот, которая была хранительницей Божественного Откровения до пришествия Христа Спасителя. Отвечая на поставленный ранее вопрос о том, является ли Писание чем-то внешним по отношению к преданию, или составной частью последнего, мы должны со всей определенностью сказать, что в православном понимании Писание является частью предания и немыслимо вне предания. Это их официальное учение. Поэтому дальше пишет он, Писание отнюдь не самодостаточно и не может само по себе изолированно от церковной традиции служить критерием истины. Вот до чего дошли. Книги Священного Писания создавались в разное время, разными авторами и так далее. И дальше он пишет так. Предание объемлет всю жизнь Церкви настолько, что и самое Священное Писание является лишь одной из форм его. Писание не глубже и не важнее предания, но одна из его форм. И дальше смотрите, что он пишет. Если предположить, что по тем или иным причинам Церковь лишается всех своих книг, то есть Ветхого и Нового Завета, творения святых отцов и богослужебных книг, то предание восстановит Писание. Пусть недословно, пусть иным языком, но по существу своему, и это новое Писание будет выражением той же веры, однажды преданной святым. Выявлением того же единого Духа, неизменно действующего в Церкви, являющегося его основной, его сущностью. Но если бы Церковь лишилась предания, то она перестала быть тем, что есть. Быть тем, что есть. Очень далеко зашли. Раньше так не считали. Как они считают, что православная церковь в ее кафолической полноте является единственной верной истолковательницей Священного Писания. Мы спросим у православных, так вы признаете в конце концов Писание или нет? Скажу, ну, конечно, признаю. Это важная форма, важная часть предания, важная. Хорошо, если важная, то почему вы тогда ее не придерживаетесь? Ну как, придерживаемся, но мы толкуем Писание в свете предания. Только Церковь может толковать, почему и долгое время у католиков и православных Библия была запрещена. У меня даже есть некоторые правила, которые говорят о том, что не должен человек распространять Слово Божие, не должен публично проповедовать и так далее, и так далее. Только церковь может, только вот святоносные отцы, они дали, и мы теперь должны идти только этим путем. То есть полагаться на человека, дыхание, которое в ноздрях его, да, как Слово Божие говорит. Пускай даже самых выдающихся, но это все-таки люди. Да? Сейчас перерыв, да, у нас? Может, меньше? Хорошо.